Алина Углицкая. Ключи к ледяному сердцу. Глава первая.
«Молчать!»
По дому разнесся полный ярости бас отца.
«Ты выйдешь замуж за Олбранда, даже если мне придется тащить тебя к алтарю на Аркане. А если понадобится, я прикую тебя к кровати и буду держать до тех пор, пока ты не понесешь от своего мужа. Все поняла?»
Я не могла поверить, что это говорит мой отец. Таким жестоким и бессердечным он со мной еще не был. Я стояла перед ним, понурив голову, и только вздрагивала от каждого слова, которое он бросал в меня, словно камни. А рядом всхлипывала и промокала глаза платочком моя мать.
«Алесса, милая!» Его голос немного смягчился. «Неужели не понимаешь? Мы не можем иначе. Тебе придется принести эту жертву ради всех нас. Или хочешь, чтобы твоих родителей казнили, сестру сдали в борделе, а братьев отправили на галеры? Неужели в тебе нет сердца?»
Эти слова заставили меня поднять голову. «А у вас, папенька?» — спросила я тихо. «У вас есть сердце? Это же вы все заварили. Вы поддержали смену династии, а теперь хотите, чтобы я всех спасла?» Наши глаза встретились. Наверное, впервые в жизни я выдержала тяжелый, давящий взгляд отца и не моргнула.
«Да»,
— сказал он после короткого молчания.
«Так и есть. Я хочу, чтобы ты всех спасла. И если придется, я заставлю тебя это сделать. А теперь все, убирайся!» «Анна!»
— он глянул на мать.
«Лорд Олбранд прибудет завтра к обеду. К этому времени невеста должна быть готовой!»
О приданом отец даже не заикнулся. И я прекрасно знала, почему. У меня его нет. У меня вообще ничего нет, кроме того, что он на мне надето. Как, впрочем, у всей нашей семьи. Некогда богатые, титулованные, приближенные к власти, мы стали изгоями. Нас лишили имущества, титулов, источников дохода и даже чести. Отобрали все и сослали в родовое поместье Фрейнхолл без права появляться на людях, потому что отец поставил не на ту лошадь. И он абсолютно не преувеличивал, говоря, что я должна всех спасти. Мне было 13, когда умер король Рихард. Новым королем должен был стать его сын, Йондар Нежный, прозванный так за свою любовь к пению и цветам. Но он внезапно пропал вместе с матерью, а власть захватил брат усопшего короля Альбрехт Родельгорд. Мой отец был среди тех, кто помог ему взойти на престол. А спустя 4 года вернулся законный наследник. Однако он пришел не один, а с огромной армией, которой командовал тот самый лорд Олбранд. Цепное чудовище Йондара, так его называют. Я никогда не видела своего жениха, но слышала, как шепчутся слуги. Они говорили, что он уродлив лицом, нелюдим и очень жесток, что он отдал душу в обмен на богопротивную силу, и за это был проклят. Я слышала, как горничные в ужасе обсуждали, что каждую ночь король приказывает заковывать его в цепи, потому что ночью он сходит с ума и не ведает, что творит. Конечно, часть этих слухов — пустые сплетни. Но сплетни не рождаются из ничего. Поэтому, когда нежданный гонец доставил в наш дом королевский приказ о моем бракосочетании с генералом Олбрандом, я первым делом рухнула в обморок. А когда очнулась, то заявила, что быстрее убью себя, чем стану его женой. «Матушка, ну зачем ему я?» Едва сдерживая слезы, я взглянула на мать. Та покачала головой, когда мы вышли из кабинета отца. «Не капризничай, Алесса. Ты не хуже меня знаешь, что твой отец прав. Мы не можем перечить воле короля. К тому же этот брак спасет нас всех. Ценой моей жизни...» «Ну что ты, тебя ведь не на казнь ведут, а замуж!» Она протянула руку, чтобы погладить меня по щеке, но я отшатнулась. «Успокойся!» Ее голос стал строже. «У тебя долг перед семьей, перед твоими братьями и сестрой,
а лорд Олбранд очень богат. Говорят, подвалы его замка ломятся от золота и драгоценных камней. Может, ты нам еще спасибо скажешь, что так удачно выдали тебя замуж? Продали. Думай, как знаешь.
Я закусила губу, обошла мать и нырнула в свою комнату, а потом захлопнула дверь у нее перед носом. Раздался стук.
«Алесса, не дури! И не вздумай ничего с собой сделать!»
«Даже не собиралась», — процедила я сквозь зубы. Хотя, признаться, такая мысль у меня была. Но я слишком люблю жизнь, чтобы самой себе ее укорачивать. Нет, надо придумать что-то другое. Сбежать? Да запросто. Могу хоть сейчас связать простыни и вылезти из окна, а потом поминайте меня, как звали. Но мои братики и сестричка, что с ними будет, особенно с Амандой? Ей уже 16, и если я сбегу, то ее отправят к Олбранду вместо меня. Такого я не могла допустить. А потому в полном отчаянии рухнула на кровать, уткнулась лицом в подушку и заорала во всю силу легких. Спустя минуту мне стало полегче, но не намного. Из-под подушки торчал уголок книги. Наверное, кто-то из младших принес. Я равнодушно достала ее и осмотрела обложку. Та была довольно красочной. Замок, алый закат, бравый рыцарь в доспехах, верхом на коне и прекрасная принцесса в его объятиях. Нянюшка говорила, что в детстве я очень любила сказки. Но я этого не помню. Я вообще ничего не помню из того, что было до воцарения Альбрехта, потому что в 13 лет поскользнулась на льду, упала и ударилась головой. Это было ночью. Что я делала ночью в зимнем саду, неизвестно. Но нашли меня только утром, замерзшую без чувств. 2 месяца я пролежала в горячке. А когда очнулась, то стала заново учиться ходить, говорить, держать ложку и делать самые обыкновенные вещи. В конце концов, я справилась, но память ко мне не вернулась. Да и не нужно. Что в моем детстве может быть интересного? Хмыкнув, я перелистнула несколько страниц, а потом отбросила книгу прочь. Я уже выросла из сказок, и принц мне не светит. Вместо него меня ждет чудовище. Поздно вечером, когда я уже потушила свечу и уставилась в полог кровати, пытаясь силой мысли прожечь в нем отверстие, в дверь поскреблись. «Алесса!» — донесся испуганный шепот Аманды. «Впусти меня, прошу!» Во мне до сих пор клокотала обида, и первым порывом было притвориться спящей. Но дрожащий голос сестры заставил передумать. Я вздохнула, поднялась и отворила засов. Аманда, вся в слезах, тут же бросилась мне на шею. Она прижалась мокрым лицом к моей щеке и зашептала, перемежая слова со всхлипами. «Маменька сказала, что это твоя последняя ночь в нашем доме, сестренка. Прошу, не прогоняй меня, позволь остаться. Помнишь, как мы спали вместе этой весной, когда было холодно?» Аманду била мелкая дрожь. Я взъерошила ее тонкие, как шелк, волосы и вздохнула так, будто сама была взрослой. «Какой ты еще ребенок!» А сердце в ответ болезненно сжалось. «Не с того начиналась моя взрослая жизнь. Не такой я ее себе представляла». «Ладно, идем». Я потянула сестру за собой к большой холодной кровати. Мы устроились под тонким одеялом и плотно прижались друг к другу, как 2 замерзших воробушка, пытающихся согреться. Воздух в комнате был ледяной, угли в камине почти потухли, а дрова для нас давно стали недоступной роскошью. Осень была холодная, но даже детскую, где спали Рика и Олли, родители не могли отапливать постоянно. Поэтому в самые ненастные ночи согревали их своим теплом. Мы с Амандой не говорили, просто грели друг друга и слушали, как по чердаку гуляет ветер, а за окнами усиливается непогода. Колкий снег хлестал в стекла, и ветер выл в щелях рам. Внезапно, сквозь хаос ночных звуков, я расслышала что-то еще. Тихий, но отчетливый звук. Он доносился прямо из-под кровати. Аманда тоже его услышала, и мы с ней замерли одновременно. Тело сестренки напряглось в моих объятиях. «Крыса!» — прошептала она дрогнувшим голосом. Я покачала головой и приложила палец к губам.
На грызуна не похоже. Да и что крысе делать здесь? Так далеко от кухни и пустых закромов. Я не помнила, чтобы под кроватью что-то хранилось. Там должны быть лишь пыль да паутина. Но звук повторился. Казалось, там, в темноте, кто-то громко сопит. Аманда вскрикнула. В слабом свете, пробивавшемся из-за штор, ее глаза стали круглыми от страха. Но холодный ужас внутри меня уже сменялся растущим подозрением, потому что звук был слишком знакомым, слишком человеческим. Я резко приподнялась на локте, собираясь свеситься с кровати и заглянуть вниз. «Не смотри туда, не смотри!» — прошептала Аманда, цепляясь за мою руку. «Вдруг это ночное чудовище?» Я не выдержала и фыркнула. Короткий нервный смешок, в котором не было ни капли веселья. «Если это чудовище», — сказала я, высвобождая руку, — «то его зовут Рик, и ему наверняка там не очень удобно». Наклонившись над краем кровати, я вгляделась в густой мрак. Два испуганных детских глаза встретились с моими. «А ну-ка, вылезай, сию же минуту!» — приказала я без особой строгости. «И объясни, как ты здесь оказался?» Из-под кровати выполз 6-летний Рикард, наш младший братец, весь в пыли и паутине. Его маленькое личико было мокрым от слез, и он громко шмыгал носом.
«Я не хочу, чтобы ты уезжал к этому Олбранду», —
выпалил он, размазывая слезы и грязь исцарапанными кулаками.
«Марта говорит про него страшные вещи. Она сказала, что он маленьких мальчиков на завтрак ест. Пожалуйста, сестренка, не уезжай».
В горле у меня встал ком. Я посмотрела на Аманду. В ее глазах читалось то же самое — страх перед тем, кому отец так легко отдал меня, и боль от того, что ничего нельзя изменить. Мы вдвоем наклонились, подхватили Рика под мышки и втянули его, маленького и дрожащего, в наше убежище. Он тут же прижался ко мне, зарывшись мокрым лицом в мою ночнушку. «Дурачок!» — тихо прошептала я, уже ласково обнимая его за тощие плечики. «Никто меня на завтрак не съест!» Хотя в душе я не была в этом уверена. Мы устроились втроем под одеялом, согревая друг друга. Рик успокоился, его дыхание стало ровнее. Аманда обняла его с другой стороны. На несколько мгновений воцарилась хрупкая, относительная тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра и ровным дыханием детей. А потом тишину разорвал новый звук. Кто-то громко чихнул. Звук донесся из-за тяжелой портьеры, отделявшей спальню от маленькой уборной. Там еще месяц назад разбилось окно, и теперь в спальню задувал ветер, потому что раму попросту забили досками. Но сейчас в уборной кто-то стоял. Все мы замерли. Аманда вжалась в подушку, а Рик испуганно схватил меня за руку. Во мне же, сменив миг растерянности, вспыхнула знакомая ярость, отчаяние, искавшее выход. Я резко спрыгнула с кровати, подбежала к камину и схватила тяжелую кочергу. «Кто тут еще?» Мой голос звучал хрипло, но грозно. «Выходи сию же минуту!» Портьера дрогнула, и из-за нее, смущенно переминаясь с ноги на ногу, появился Ладер. Моему 13-летнему брату было явно не по себе. Нервно потирая ухо, он с опаской покосился на кочергу в моей руке.
«Я не хотел тебя напугать», — пробормотал он, опуская голову. «Просто я не согласен с отцом. Ты не должна страдать за нас всех, из-за его ошибок».
Обескураженная, я окинула взглядом всю эту ватагу. Аманда, испуганная и трогательная в своей ночной рубашке. Рик, совсем еще малыш, смотрящий на меня преданными глазами. И вот теперь Ладер, в чьих глазах уже просыпался бунт против несправедливости. Вся злость разом ушла, сменившись горькой, щемящей нежностью. Я с глухим стуком опустила кочергу на пол и сдавленно вздохнула. «Ну что с вас возьмешь? Родители думают, что вы по своим кроваткам спите. А вы все у меня. Только Оли здесь не хватает для полного сбора».
«Он с Мартой», — проворчал Рик, из-под лобья поглядывая на старшего брата. «Боится один».
«Да знаю я», — раздраженно перебила я, смахивая предательскую слезу.
Потом безнадежно махнул рукой. «Ладно, кончайте этот балаган. Живо все под одеяло. Еще не хватало, чтобы вы тут мне простудились». Они не заставили себя ждать. Вскоре моя кровать превратилась в подобие птичьего гнезда, где мы вчетвером сбились в кучу, согревая друг друга. Рик пристроился у меня под мышкой. Аманда обняла меня за талию, а Ладдер, стараясь сохранить остатки достоинства, улегся у наших ног. Вскоре тихое дыхание подсказало, что дети спят. Я тоже проваливалась в сон, зыбкий и тревожный. Разбудил меня скрип двери, испуганный женский вскрик. Открыв глаза, я увидела Марту. Комнату заполняла ночная мгла, но нянька стояла на пороге с огарком свечи. Слабый огонек осветил ее испуганное лицо. Похоже, она пошла проверить детей и, не найдя их в комнатах, переполошилась. Вот и ворвалась ко мне, но крик застрял у нее в горле. Она замерла в дверях, глядя на нас. Я тоже глянула на кровать и улыбнулась. Во сне мы сплелись в один беспокойный клубок. Аманда крепко держала мою руку. Рик вцепился в край моей ночнушки. Ладдер, сбросив одеяло, повернулся ко мне спиной, как бы прикрывая от возможной опасности. В эту ночь мы в последний раз были вместе. Подняв взгляд на Марту, я увидела, как она промокнула глаза кончиком фартука и тихо исчезла. Дверь закрылась. Я закрыла глаза. Глава вторая. Сон был тяжелым и липким, как смола, а пробуждение резким. Я подскочила от грохота железной заслонки, усиленного дымоходом. Села в кровати, чувствуя, как колотится сердце, и не сразу сообразила, что это грохочет. Истопник. Всего лишь истопник возится на кухне, выгребая вчерашнюю золу. Я упала обратно в подушки. Всего секунду в голове была пустота, а потом обрушились воспоминания. Моя свадьба! Она! Сегодня! Холодный ужас сковал живот, но я отмахнулась, были заботы поважнее. Истопник уже начал свой день, значит, нужно торопиться. Скоро проснется весь дом, а если отец застукает тут малышню, особенно Ладдера, нам всем не поздоровится. «Вставайте!» — прошептала я, тормоша за плечо Аманду. «Быстро! Папенька!» Аманда в ответ промычала что-то нечленораздельное и зарылась глубже в подушку. Рик, почувствовав движение, еще сильнее вцепился в мой бок. Ладдер, спавший в ногах, развернулся, причмокивая губами. «Просыпайтесь же!» — я повысила голос. «Вам же влетит!» Сев начала буквально отдирать от себя Рика, расталкивать Аманду, пинать ногой Ладдера. Они просыпались медленно, неохотно, протирая кулаками слипшиеся от сна глаза. Рик захныкал.
«Еще 5 минуточек, сестренка!»
«Никаких минуточек!» — шипела я, уже спуская ноги с кровати и подыскивая взглядом их разбросанные в попыхах войлочные туфли. «Живо! Одевайтесь и по комнатам!» Дверь открылась без стука. Мы все замерли, кто как был. Я, пытаясь растолкать Ладдера, Аманда, открыв рот в зевке, Рик в одной туфле, обутый с просонья не на ту ногу. На пороге стояла мать. Этим утром она надела свое лучшее из оставшихся платьев. Уже вышедшие из моды, но сшитые из тонкой мягкой шерсти, с кружевной пелериной. Ее волосы были убраны в строгую тугую сетку, а на лице не отражалось ни гнева, ни упрека. Лишь усталая обреченная собранность. Мама не сказала ни слова, только обвела взглядом нашу помятую сонную компанию, и ее тонкие губы плотно, почти до белизны, сжались. Этого было достаточно. Аманда ахнула и, сгорая от стыда, сползла с кровати. Рик, увидев мать, моментально проснулся от страха и юркнул мне за спину. Ладдер встал последним, стараясь сохранить остатки достоинства. Но это сложно сделать, когда волосы торчат во все стороны, а лицо смято так же, как и рубашка. Я тоже поднялась.
«Прости, маменька», —
пробормотала Аманда, потупив взгляд. «Марта ждет вас в коридоре». Голос матери был пугающе ровным. «Идите, приведите себя в порядок. Сегодня в доме будут важные гости». Дети поплелись к двери, сбившись в виноватую кучку. Аманда на ходу поправляла ночнушку, Ладер пытался пригладить вихры, Рик шарил ногой по полу в поисках потерянной туфли. На пороге Аманда обернулась. Ее глаза блестели. Она хотела что-то сказать, броситься ко мне, но взгляд матери ее остановил. Сестренка лишь беззвучно пошевелила губами. «Прости». И выскользнула в коридор, где нянька уже отчитывала Рика испуганным шепотом.